поговорим по душам. В прямом эфире микрофон на двоих.
Добрый вечер. В эфире Омского радио передача «Микрофон на двоих». В студии ее автор и ведущий Андрей Плохин. Наши встречи по пятницам, встречи с людьми, достойными вашего внимания, продолжаются. Наш сегодняшний герой, человек, имя которого я назову через несколько десятков секунд, 20 лет назад написал и спел. Вот так всегда у русского Ивана. На утро пусть не будет ни гроша, но если он дорвался до стакана, поет и стонет русская душа. А после боль в висках и пояснице, и странный сон про шляпки от гвоздей. И в самый раз бы сейчас опохмелиться, но, как назло, ни денег, ни друзей. Ценители и собиратели магнитофонного самиздата подпольных песен 70-х годов уже поняли, о ком пойдет речь в ближайшие полчаса. Для остальных газетная цитата из досье передачи.
Владимир Шандриков. Он из Омска, единственный сибирский автор-исполнитель 70-х годов, чьи песни получили всесоюзную, всенародную известность. При этом ни одна не прозвучала на радио, ни строчки не было в печати. Шандриков своего рода сибирский Гарич, совсем другой, непохожий, и все-таки оба писали об одном – о нашей бессмысленной и безобразной жизни. Суть творчества была одна – стремление к свободе. У Шандрикова нет и не может быть заграничных теток, спецстоловых, стихов Пастернака. У них совсем разные миры и совсем разные слушатели. Но песни того и другого подхватывали, стали петь. Галич – интеллигенция, Шандрикова – рабочие крестьяне. Газета «Советская культура», 13 апреля 1992 года.
Вопреки слухам, 56-летний Владимир Романович Шандриков не умер, не спился и не уехал за границу. Он по-прежнему живет в Омске. И по-прежнему его песни, не спрашивая желания автора, исполняют все, кому не лень. Вплоть до Михаила Шафутинского. Вот, кстати, вам живой пример.
Водка выпита вся и до дна. Для тоски вроде нету причин. Ты со мной, но ведь ты одна. Я с тобой, но я один. Наши губы совсем холодны, наши речи теперь не нужны. Грусть осенняя в наших делах, души нам заменяют тела.
Ну вот сейчас с помощью такой магической вещи, как радио, мы перенесемся из нашей студии на проспекте Мира в квартиру Владимира Романовича Шандрикова. Первый вопрос будет продиктован вот только что прозвучавшим шедевром в исполнении Шафутинского. Скажите, господин Шафутинский, вам сколько заплатил за использование вашей песни? В долларах, в ЭКЮ, в песо, в рублях на худой конец?
Какой? Можно я тебя на «ты» буду называть?
Ничего.
Во-первых, я не встречался с Шафутинским ни разу. Вот. Я узнал случайно, что он поет мои песенки. Уже мне передали, что 2 или 3 поет. У меня пока 1, вот я записал. Короче, я не имел прав, нынче я сделал авторские права. И сейчас я имею право прийти и сказать: Михаил Батькович, здравствуйте, я автор такой-то песни. Вы нарушили 3 закона.
Какие 3 закона?
Ну, во-первых, нужно называть автора. Даже если бы я твою фамилию исказил, как бы тебе это было?
Ну, не очень приятно.
Ну, вот, да. А он вообще. Вот. Во-вторых, хотя бы песню правильно назвал. У меня она называется «Хроник одной ночи», по-моему. А он ее назвал просто «Водка-водка». В-третьих, он там выбросил целый куплет. Я уж не говорю о том, что там в некоторых четверостишиях он поменял слова. Ну, это неуважение, считаю. Я считаю, что это умный мужик, наш соотечественник бывший, живет в Нью-Йорке. Я не думаю, что он не разбирается ни в правах, ни в этих, ничего. Он все должен знать. Он ездил много стран, он скоро прилетит сюда, как и Джексон на собственном самолете. А я живу в Сибири. Вот купил картошки, видел там, Миша, жена сегодня приволокла. Так я ему скажу: Миша, у тебя много долларов, а у меня их совсем нет. Дай маленько, я тебе помог, и ты мне помоги. Раньше я не мог прийти, вот в том году. Он мне кажется, вообще живет в Омской области, Шуфутинский. Где-то под Саргаткой. Потому что только уедет, смотришь, через месяц опять реклама. Шуфутинский в Омске. Все время, знаешь, как это, молотком по голове. Так вот, я раньше не мог прийти. Его добрые молодцы, телохранители, конечно, мне наладили просто, так сказать, путь обратный. И все. А теперь скажу, нет, вот мои авторские права. И, ребята, давайте будем взаимно вежливыми.
Ну, тут в кулуарах говорят, что вы частушку даже написали. 4 строчки гневные, посвященные Шуфутинскому.
Да.
Нельзя ли в эфир?
Пожалуйста. Оно грубое по-сибирски. Кайлом, чтоб землю не долбить, запомни намертво, дубина. Законы можно не любить, но знать-то их необходимо.
Я сейчас докурю, как всегда, и со вздохом задую свечу, и целуя скажу про себя: понимаешь, я так не хочу. Понимаешь, я так не хочу.
Хорошо, а все те другие молодцы, добрые молодцы и красные девицы, которые песни Шандрикова поют, у вас с ними какие отношения? Тоже ничего? Я вот кассету даже видел, привезли в Омск.
Я видел ее тоже.
Фирменная кассета. Тоже и с этого ни копейки,
да,
у вас нет?
Да, да. Ну, боже мой, мы там даже не можем шабаном узнать и автора этой. Все красиво, все запечатано. Ну, с кого спросить-то? Не с кого.
То есть, вот подводя итоги вашей практически 25-летней творческой жизни, достаточно плодотворной. Вы можете, как Маяковский, сказать, да? Мне и рубля не накопили строчки. Краснодеревщики не слали мебель на дом.
Один раз
с мебелью все ясно, я тут...
Ага. Один раз мне в Одессе заплатили по 150 рублей за концерт.
Это вот времена знаменитых подпольных
это
концертов.
Это 1977 год, да. Значит, концертом называлось тогда 525 метров катушка с обеих сторон. Это 25 песен примерно. 24-25. Вот по 150 рублей за такую катушку. Написал я всего 3, записал там. Получил 450. Из Омска брал 500. Вот и все мои заработки. Больше никогда нигде.
Это правда, что вы в 50 лет наспор научились играть на гитаре?
Да. Ну, это громко сказано. Играть на гитаре – это одно, а брякать – другое. Вот брякать я научился. И сильно по спору. Ну, я не знаю, я могу сейчас сбрякать. Просто нет необходимости, у тебя времени не хватит. Брякать я научился. По крайней мере, я сейчас не на пальцах, как раньше я объяснял музыкантам. Ребята, мне надо вот так, вот здесь не это. Вот. Сейчас я знаю ноты на троечку. Я стал по нотам свои вещи записывать.
А вот такой вопрос, скажите. Я вот грешным делом с вашим творчеством познакомился в классе в 6-м. Это год...
А почему грешным делом?
Вот даже... Ну тогда это было грешным делом, между прочим.
Ну, да,
83-й год, и мы тогда, пацаны, 14-летние, узнавали, что надо слушать по газетам. Вот «Комсомолка» написала, группа «Примус» плохая. Ага, срочно надо искать группу «Примус». Это что-то стоящее переписывать и слушать, запершись на 4 двери. Лучше в туалете, конечно,
ну,
слушать.
Так оно и было.
То же самое с вами. Про вас писали областные газеты.
Мне хуже, чем вам. Я еще являлся автором. Тогда нельзя было пикнуть. Тогда же действительно только на кухне. На кухне. Как сейчас вот. Говорят, из тебя не открывают дверь, либо никого нет дома, либо едят мясо. А тогда это значит, либо никого нет дома, либо сидят, сплетничают на кухне про политику. Ну и сейчас я тебе скажу. А, ты майку у меня не видел? На ней написано «гласность» или «заткнистость».
Вы как художник сами нарисовали.
Я сам себе рисую майки. И не только себе, я уже 20 нарисовал в Большеречи. Здесь друзьям дарю. Каждому свое.
Я вот тоже понять не могу. В те годы за то, что вы пели, а пели вы довольно зло и, так скажем, антисоветски, должны были вас немедленно за шкирку и куда-нибудь на Колыму. А вот вы как-то выжили.
На Колыму меня нет. Нет, меня в КГБ дергали. Дело на меня было заведено. Мне рассказывали. Здесь же многих посадили. Изъяли аппаратуру. Все. Вот все изымали из дома. Изымали все. Все, что включается в электросеть. Даже утюг. Причем не просто вынимали, а вырывали с корнем. Тогда нельзя, грубо было, шепотом даже ничего сказать. Это сейчас вот мужик может остановиться и орать на всю улицу. Ельцин дурак, Ельцин дурак. Скажешь, ну и что ты орешь? Ну пьяный, сам дурак. Сам без тебя знаем, что к чему. Что ты, вот ты удивил, да? А тогда нельзя было. Нельзя было. Я говорю, я 8-го царя, 8-го или 9-го уже переживаю.
собрались, я помню, у меня в день советского строителя посидеть немного грудищем в размышлениях о будущем. Попришли все братцы-кролики, с нашей стройки алкоголики. Я предложил, будем чокаться, да мы пореже, чтоб не чокнуться. Я предложил, будем чокаться, а мы пореже, чтоб не чокнуться.
А когда написали первое стихотворение, первую песню?
В 56-м, стихотворение в 56-м году на своего родного брата. Конечно, потом я пожалел, потому что он год или два ко мне не ходил в гости, запрещал детям.
Вот, это многое говорит о вашем характере и юмористическом даре. А песня?
А песню написал, первую песню написал. А над лагерем тлеет безрадостный вечер, их еще впереди 832. Ну, я наизусть, так мне их лень запоминать, я их редко дважды исполняю. По-моему, ту, кстати, песню два раза с 72-го года. Да, за все это время я два раза всего исполнял. Я не люблю этого. Мне скучно, понимаешь? Я не понимаю вообще, как вот люди, сейчас эстрада, вот я на ящик киваю, как они могут, ну, нашел ты, ну, тот же Газманов, я не знаю, кто там, ну, Маша Беспутина, Распутина. Ну, и как ее можно 5 лет петь одно и то же? Как не надоест-то? Я удивляюсь, так это уже не творчество, это уже другое.
Это ремесленничество.
Это хуже ремесленника. Ремесленник, слово хорошее. Я себя считаю ремесленником. И Репин считал себя ремесленником, и Левитан ремесленник был. Хорошие ремесленники. И Леонардо не да Винчи был ремесленником. Тот, конечно, мастером был. Ремесленник – это слово хорошее. Это ты умеешь что-то делать. А все остальное зависит от таланта. А Лев Николаевич Толстой говорил, что такое талант? Это 95% труда и только 5% способностей. Это самый Лев Николаевич 47 раз носил свой первый рассказ в редакцию, чтобы его все время его выгоняли. Переделай вот здесь еще. Вот этот кусок переделай. Вот этот 47 раз. А Куинджи 11 раз поступал в художественное училище. Прежде чем стать тем Куинджи, который он, каким его узнал уже мир. Так что талант — это слово, знаешь, такое заоблачное. Вот как Козьма Прутков сказал. Хочешь быть счастливым? Будь им. Вот я захотел компакт-диск, я его добью все равно.
А, кстати, вот у вас тут на стенке висит такая цветная картиночка, написанная белыми буквами, на желтом фоне. В. Шандриков. Автопортрет. Это, как я понимаю, обложка, нарисованная собственными руками к собственному компакт-диску, да?
Совершенно верно. Совершенно верно. Почему там такие странности, глупое лицо? Во-первых, я Ован. Ован.
А я тоже. По гороскопу. Вашу
прекрасно,
руку.
Прекрасно, спасибо, шеф. Так я себя изобразил бараном, потому что я всю жизнь колочусь в ворота. В Новосибирске правильно написали, как Шандрик. Нет, это Денисенко написал с вечерки, да? У Шандрикова всегда была напряженка, говорит, с печатью и так далее. Ну и там же поправились. Не у него с ними, а у них со мной. Меня не допускали ни на фестивале даже. Значит, я висел в списке, все, мы ходим за кулисами, волнуемся, все, прямая идет трансляция. Камеры тебе на ногу прям наезжают. Ну ладно, я не испугаюсь. Микрофон я не боюсь, ничего этого. И камера. Правда, наехали раза два? Он меня снимает, меня наезжает на ногу, понимаешь? А за 5 минут сказали, что меня уже в эфире не будет. Я пошел, чуть не плачу, в туалете курю. Мне подходит, говорит, тебя опять включили все-таки. Там кто-то из Ленинграда за меня, Лобановский за меня заступился. Он в жюри сидел. Меня же хотели в жюри посадить. Но тут же мне объяснил мой поклонник. Говорит, если ты сядешь в жюри, ты не имеешь права исполнять. Но вот боксер, он же не может быть и судьей, и тут же и действующим боксером. Понимаешь? Либо ты на ринге тогда, либо около ринга. Так и здесь.
Вот скажите, вот такая ситуация, когда... Вот вы хорошо сказали, вот всякие шуфутинские, которые песни чужие воруют, они на ринге, а вы около ринга. Она не цепляет внутреннее самолюбие?
Ну как не цепляет?
И я бы мог лететь в Нью-Йорк на белоснежном самолете.
Угу. Я вам в Казахстан с трудом на паровоз наскреб денег себе, другу поехать на юбилей. самолет.
А вот скажите, вот все ваши друзья по подпольным концертам вот Гроскова романса 70-х годов, начала 80-х, тот же Розенбаум, когда приезжают в Омск, они хоть как-то вас привечают, на концерты приглашают, руку жмут, щеку целуют. Но все-таки говорят, потому Розенбаум что... вас даже посадил на первый ряд своего концерта.
Ой, ну и что толку? Мы провели накануне целую ночь. Мы просидели красиво в компании. Ну да, первый ряд был. Но ведь все, что он говорил за столом, это как с пластинки было то же самое со сцены. Я тогда впервые думаю, боже мой, как же так можно? Я-то думал, понимаешь, это идет какая-то беседа, какая-то, ну, более-менее сокровенная. А он просто, у него это наиграно. И потом, когда я узнал, что он отказался от своих песен, начал там выдумывать какие-то ерунду, что он писал их левой ногой для каких-то студенческих капустников, все это вранье. Это было написано специально для того, чтобы произвести фурор. Бомба нужна была, скандал был нужен. И он его сделал. Ну, спрашивай дальше.
В вечернем эфире Омского радио передача «Микрофон на двоих» продолжаются наши посиделки с сибирским бардом Владимиром Шандриковым. Любимая песня. Самая любимая песня, написанная Шандриком когда-либо.
Нет такой. Это все равно, что ты спросил бы у многодетного отца, какой ему сын нравится больше. Они все мои дети. Есть похуже, есть получше. Я никогда не любил ползать на брюхе. Ей-богу. Это маленько перекликается с Высоцким. Он там про летчика пишет так. Да, он садился на брюхе, но не ползал на нем. Я у Высоцкого учился. Вот мой лучший поэт.
Муж сказал, я распустила пузо, неуклюже стала бегемот. Рядовому члену профсоюза незачем иметь такой живот. Убеждал, что надо сбросить веса, килограмм хотя бы 25. Не думал мужскому интересу столько сала ночью обнимать. Я плакала сперва, переживала, а потом решила, он же прав. Я гораздо меньше кушать стала и решилась бегать по утрам. Бегать так бегать, шмарю я в бедах, лучше, конечно, бы тапочки. Из любви к мужу шлепаю по лужам, мне теперь все за лампочки. Трудные метры, а надо километры, как колокольчик примчат ключи. Съехали ветры, хрустнуло где-то, ах, это снова живот турчит.
Нам в школе внушали: Ленин вождь. Почему вождь? Он что, индеец, что ли, был? Почему вождь? Где русский язык? Я понимаю, глава правительства, царь, понимаю. Вождь. Значит, мы племя.
С такими вот интересными взглядами сколько раз в неделю к вам сотрудники органов заглядывали?
Ну, уж не в неделю.
Ну, я утрирую,
раз
естественно.
Раз пять. Вы знаешь, одно дело вот лежать на телевизоре, смотреть в ящик, как там показывают удостоверение. Так раз тебе в глаза прямо. Ну, ты смотришь какой-то детектив, боевичок. Uh-huh. А когда ты вот на работе по уши в краске не жрал сутки, тут тебе заходит такой с холеными руками, дубленки, раз в глаза тебе. Знаешь, как это впечатление производит?
Да могу представить.
А потом начинается беседа. А не хочешь здесь разговаривать, тогда туда. Как вы относитесь, например, к Токареву, к тому же Шуфутинскому? Да и этих, они же тогда были самыми, не то что диссиденты, они давно их уже сами уехали из Союза. Ну, как твое мнение, Розенбаум, ну, все, кто тогда был. Тогда было, как Высоцкому, встречался ли нет с Высоцким. Вот этот вопрос вот меня заколебал, и сейчас спрашивают. Ну, не встречался я. Ну, не повезло, собирался. Ну, думаю, что я там поеду, там скоро эту Таганку все разнесут там в поисках билетов, синие люди от холода. Билеты мечтают, а я там под ногами поеду. Не поехал, а потом пожалел.
Вот ваша первая запись году в 70-м, по-моему, была сделана, да, здесь в Омске. И отсюда уже катушки пошли наводнять страну.
Если быть точным, была такая хохма. Идет запись ночью. Бабка уже технически уснула. Осталось спеть одну или две песни. Открывается дверь. Я на сцене, зал, все. Я не буду говорить, кто звукорежиссер тогда был. Он знает, ты знаешь. Заходит, что ты думаешь, на сцену? Заходит, зимой. Человек 5 милиционеров. В валенках, в полушубках. Воротники подняты. А я с микрофоном. А там была такая песня. Да куда ведь там ментяры тренированные все? Цепанули возле бани, я споткнулся как на грех, и теперь по новой сане отвечаю один за всех. Ты надо же, представляешь, хохма. Мне это надо произнести, а у меня комок. Думаю, ну все, вилы. Вот это все надо спеть, а они вот они стоят. Я так боковым зрением, а звукорежиссер балдеет. Мне через зал-то видно там. Ну, я допел. Допел, микрофон выключил. Ну, уже под утро. Мы же ночью, втихаря. 70 или 71 год. Не-не, говорит, вы пойте, пойте. Мы просто замерзли, мы дежурили на улице. Говорит, а здесь тепло. Мы слышим, что это вроде как Высоцкий поет. Я тогда сильно подражал. Мы просто погреться и послушать. Можно мы здесь постоим? Думаю, неужели это так? Говорю, да пожалуйста, говорю. Да проходите, говорю, в первый ряд. Да нет, мы здесь постоим. Постояли, действительно, постояли минут 15 и ушли.
Есть хорошие люди в милиции.
Есть хорошие люди в милиции.
Есть ли строчки песни, за которые вам сейчас, спустя 25 лет, ну, стыдновато немножко? Не будем их называть, просто есть или нет?
Да, конечно, есть. Я сейчас на память не вспомню, да и это... Я скажу тебе так. Когда вот я подражал Высоцкому, да, я злоупотреблял. Иногда настолько злоупотреблял грубизмами. Я вот сейчас пишу, например, даже песню, я словари эти все замусолил их. И Дали, и Ожегов у меня. Обязательно я ищу основу слова, и тогда начинаю от него танцевать. Что оно значило, что оно в основе, и так далее, и так далее. А тогда я просто набирал побольше крученных слов таких, понимаешь? Ну, ведь поснятина, жизнь-то серая. Вот сейчас Шелик поет «Серая жизнь, нас немножко достала». И то он поет ведь тоже через 25 лет. Праздники есть, но праздников нет. Вот я тогда злоупотреблял словами. Подвернулось словечко, вот, крутое такое, знаешь, есть слово такое модное. И я его выворачивал. Я выворачивал при первой возможности. А сейчас нет, сейчас я стал более уже себя спрашивать. Ну, то есть я ответственен за свой текст. Тем более их стали петь, кому не лень.
Владимир Романович, скажите, пожалуйста, вот не было мысли, что вот, ну, в те времена, что ну нафиг, завяжу я с этим делом, которое не приносит ни денег, ни каких-то ощутимых результатов. Буду, как все, вот художник-оформитель, буду малевать. Знаешь, славу КПСС.
Одно слово я грубо верну все-таки сейчас. Без него не могу. Даже более по-мужски. И чтобы я отступился от своего. А во-вторых, у меня это не моя работа. Я же тебе говорю, у меня работа вон. Резьба по дереву, рисование, реклама. Вот люди приехали, ждут тоже по этому делу.
Кстати, что а за люди и по какому делу?
Ну, это к делу не относится, это чисто по работе. В данном случае мы хотим освоить кузнечные дела в Омске. Нам надо посоветоваться, посмотреть, выбрать, предложить. Так что для меня, а песни для меня это все хобби, еще раз говорю, как сказать. Ну, просто как отдушина от безысходности. Я вот сел, написал, мне вроде легче, я как высказался вроде, понимаешь. Чувствую, попал в десятку, мне смешно, я хохочу. Жена, что ты хохочешь? Я говорю, иди, говорю, посмотри, что я говорю. Смотри, что он ему сказал. Я же это придумал. Там герой у меня ему говорит вот эти какие-то слова. И она хохочет вместе со мной. Вот вчера я говорю, золотое кольцо ей подарил, а ей не нравится. Она уже прожила со мной 22 года. Перебор? Я говорю, тебя надо менять уже, однако. Это перебор. Очко 21 только. Так, шутка. Она на моих песнях выросла тоже. Она говорит, да зачем мне говорит золотое кольцо? Там фальшивый голос.
Время наше на пленке катастрофически продвигается к концу, поэтому в конце такой, в заключении такой блиц-опрос. Я вас буду
коротко... В заключении не будем говорить, в завершении.
В завершении, да. В завершении блиц-опрос будет. Коротко спрашиваю, вы коротко отвечаете. Год рождения?
40-й.
Знак гороскопа?
Я же сказал, Овен. Дракон. В 2000 году пойду на пенсию. Ровно в 2000. У меня все четко. 40-й, 2000-й. В 2021 году мечтаю издать полностью все, что у меня есть. А есть у меня до хрена. Одних сестушек только 370 уже. Вот моя мечта.
Любимый напиток?
Водка.
А кроме водки?
Самогонка. Хорошая.
Любимое блюдо?
Голубцы.
Идеал женщины?
Блондинка. Не глупая.
Идеал мужчины?
Ну, мужик должен быть мужик. Уметь выпить, курить, подраться, сознаться. Когда ломают старые дома, я закрываю и глаза, и уши, но стон доски доходит до меня. Корежа выворачивает душу. Неверное есть что-то в слове «слом». Хоть всем понятно, требуется площадь. И все ж, когда ломают старый дом, похоже, как пристреливают лошадь. Вот подошел бульдозер ломовой, и дико гвозди вскрикнули из досок, как будто зуб здоровый, коренной, мне по ошибке дернули из десен. Он был для всех, и вот он стал ничей. На слом его инструкция дана. И, возмущаясь грудой кирпичей, от нас уходят старые дома. От нас они, а может, мы от них. Есть разница существенная в том, вот почему мы кошку взять должны, въезжая в новый бесчердачный дом. Пусть нет мышей среди бетонных плит, как нету тайн в супружеских делах, но кот, пожалуй, тем и знаменит, что он хранитель тайн о тех домах. Крепки стоят творения дедов, те знали толк и в зодчестве, и в браге. И жаль, когда на месте тех домов встают коробки в каменной ограде. Стоят надежно, как богатыри, дома, но участь их предрешена. Надлом и боль я чувствую внутри, когда ломают старые дома. Ключи и ордер выдал управдом. Мы получаем новую жилплощадь. Еще один сломали старый дом. Еще одна пристреленная лошадь.
Это был Владимир Романович Шандриков, сибирский бард, поэт, художник, в очередном выпуске передачи «Микрофон на двоих». Я, ее автор и ведущий Андрей Блохин, вновь жду вас у радиоприемников ровно через неделю, в пятницу в 19:25. До встречи!